Итак, мы будем читать книгу пророка Малахии. Пожалуйста, откройте книгу пророка Малахии. Мы прочитаем несколько стихов. Вторая глава, мы прочитаем 1:17, последний стих. И с третьей главы мы прочитаем 5 стихов сначала. Несколько воскресений тому назад мы этот текст читали. Итак, здесь написаны следующие слова. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий делающий зло хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или же, где Бог правосудия?» Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно приидет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, сядет переплавлять и очищать серебро и очистить сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Я приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И наша тема, поскольку этот текст уже мы второй раз читаем, мы назвали ее «Очищающий огонь Божьего гнева». В прошлый раз, если вы помните этот текст, который мы читали, мы обратили ваше внимание и наше внимание прежде всего на обстоятельства жизни, которые формировали религиозность современников пророка Малахии. И второе, на что мы обратили внимание, также объявление Божьего решения. Это третья глава этих 5 стихов. Сегодня я хочу говорить на очень непопулярную тему. Проповедь о гневе Божьем. Божий гнев. Ужасная весть для 21 века, не правда ли? Неправдоподобно как-то даже звучит. Бог может гневаться. Когда вы последний раз слышали о том, что Бог может гневаться на нас, на каждого в отдельности? И кто будет судить мир? Бог будет судить мир. Так вот, в наш век, 21 век самоуверенности, самоправедности, и вдруг слышит такие слова Евангелия, что Бог гневается, это глас вопиющего в пустыне, не более, не менее. Так вот, хочу сказать вам, что современная церковь, она стыдится или стыдливо обходит эту тему, тему гнева Божия, как нечто инородное, как нечто странное и несуразное с Евангелией. Сегодня люди любят говорить о чем? О любви. Сегодня люди любят говорить о доброте, о милосердии, о терпении, о величайших Божьих благословениях, которые Он изливает на свой народ. Ну, а о гневе, если вспоминается, то вспоминается вскользь. И то, как нечто неестественное. Практически тема Божьего гнева стала тема для тех проповедников, которых называют фанатиками. Так вот, или же это проповедники, которые умственно ограничены или умственно отсталые. Так сегодня христианство понимает, когда говорится о гневе Божьем. Конечно, проповедь о гневе Божьем и тема о гневе Божьем, она никогда не пользовалась популярностью. Нужно отдать этому должное. Но почему она не пользовалась популярностью? Из-за извращенного понимания сущности гнева Божьего. А второе, эта тема, как правило, очень часто эгоистически использовалась нечестными людьми. Так вот, однако, если вы возьмете симфонию дома, возьмите и проследите на страницах Священного Писания, сколько раз встречается слово «гнев», «ярость», «негодование», и сравните с тем, сколько раз встречается слово «любовь» и «нежность», то вы увидите, что практически одинаково. И то, и другое. Уже одно то, что говорит нам Писание в Ветхом Завете. Давайте мы найдем книгу пророка Наума. Первая глава, смотрите, со второго стиха, что написано: «Господь есть Бог ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. О, Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествия Господа облака, пыль от ног Его. Запретит Он море, и оно высыхает, и все реки иссякают, вянет в Асане, кормил и блекнет цвет на Ливане, горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная, и все живущие в ней, пред негодованием Его. Кто устоит?» — говорит пророк Наум. Это Ветхий Завет. А теперь давайте глянем, что нам говорит Новый Завет о гневе Божьем. Второе послание Фессалоникийцам, откройте, пожалуйста, первая глава. Второе послание Фессалоникийцам. Мы прочитаем несколько стихов. Итак, с 8 стиха. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии, Ахайи, но во всяком месте прошла слава. Прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолу, чтобы служить Богу живому и истинному». И вот 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он, то есть Бог, воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, серьезное предупреждение. Итак, давайте мы обратимся. Первые два пункта мы с вами в прошлый раз говорили, а теперь мы пройдем дальше. Третье – предупреждение о гневе. Книга пророка Малахии – удивительно интересная книга. Чем она интересна для нас на сегодняшний день? На первый взгляд вы можете сказать: о, книга пророка Малахии – это книга, которая обличает грех и отступление народа израильского, народа Божьего. Конечно, здесь мы и находим подтверждение этой идеи. И все же я хочу сказать, что цель этой книги гораздо более возвышена, нежели просто указывает на грех и отступление народа Божьего. Здесь мы видим одно из величайших качеств Бога, которое позволено, позволило бы ему истребить народ израильский в любое время, и не только Израиль, но и весь мир. И это качество называется гнев Божий. Оказывается, Бог, насколько велик и могущественен в своей любви, в своем милосердии и в своем долготерпении, настолько же Он могуществен и в своем гневе. Итак, мы уже несколько раз обращались к этой книге, начиная с первой главы, и потом, не потому, что мы читаем эту книгу и рассуждаем, чтобы осудить Израиль и сказать: «О, какие плохие эти евреи, что они никак не могли покориться Богу». Абсолютно не с этой целью мы читаем и вникаем в эту книгу. Так вот, эта книга, как никакая другая книга, она раскрывает нам сущность Бога, особенность Его святого гнева. Почему это так важно для каждого из нас? Так вот, потому что этот народ, Писание показывает нам, несмотря на свою более нежели тысячелетнюю принадлежность к Богу, к народу избранному, несмотря на то, что они имели связь с Богом, они приходили к храм, вначале это была скиния, они приходили в храм, они приносили жертвы, они поклонялись Богу, и однако же они совершенно не знали Бога. Это новость для нас? Новая? Или совершенно новая, не новая? Разве не бывает так, что вы познакомились с каким-то человеком, и вам кажется, что вы уже его хорошо знаете, но когда вы с ним сходитесь ближе, и вдруг вы открываете в нем нечто то, чего вы раньше не знали и не видели, и вы удивляетесь. Особенности, знаете, когда мы имеем беседу с молодыми, которые желают вступить в брак. И я спрашиваю их: вы вступаете в брак, вы хорошо знаете друг друга? О, хорошо, мы уже знаем, изучили друг друга. Поэтому мы с уверенностью вступаем в брак. А потом, оказывается, после брака они открывают друг другу нечто то, чего они никак не хотели видеть до брака и не замечали до брака. Так бывает в жизни. Так вот, к чему я это хочу сказать? Милые мои, многие люди сегодня заявляют о том, что они знают Бога. Израиль был уверен в том, что он знает Бога. А на самом деле они очень мало знают. Помните, апостол Павел пишет послание к одной церкви: «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». О, это нам новое. Это не только для Израиля касается, это касается и нас, христиан 21 века. И мы будем дальше об этом говорить. Почему эта книга очень важна, очень ценна? Это последняя книга Ветхого Завета. Последний пророк говорил Израилю. И 400 лет Бог молчал. 400 лет до Христа ни один пророк не предвозвещал Слово Божие в Израиле. Мы живем перед пришествием Господа Иисуса Христа. История, как правило, повторяется. Так вот, многие сегодня заявляют, что они знают Бога, но они его совершенно не знают, потому что они никогда с ним не общаются. Никогда с ним не бывает в общении. Мы познаем друг друга, когда мы общаемся. Чем больше мы имеем общение друг с другом, тем больше мы познаем друг друга. Может быть, поэтому некоторые очень сторонятся и уклоняются от общения, боятся, чтобы их не узнали лучше, и не подумали о них лучше, чем они есть на самом деле. Так вот, я хочу сказать, что, к сожалению, есть христиане на сегодняшний день, которые уцепились за те качества Бога, которые для них выгодны, которые для них приемлемы, и поэтому о других качествах они слушать не хотят. И если кто-то говорит, что Бог есть еще и судья грозный, что Бог может гневаться, это нам совершенно, они говорят, не подходит. Так вот, одно из таковых постыдных качеств Бога, так сегодня многие христиане называют это качество, является Его святой и праведный гнев. Посмотрите, вы прогневляете Господа, говорит пророк своему народу. Это не говорится язычникам, это не говорится идолопоклонникам, это не говорится этим всем незнающим Бога, безбожным людям, это говорится народу Божьему. Бог говорит своим людям, которых Он особенно любит и которых особенно желает благословить. Почему это слово неприемлемо для многих христиан на сегодняшний день? Потому что они понимают гнев как потеря самообладания, когда человек, разгневавшись, он не может управлять собой, он не обладает своими чувствами, своими желаниями. Они понимают гнев как взрыв негодования, как ярость, как бессилие что-либо сделать, и поэтому он гневается, он негодует. Так вот, эти люди не понимают, насколько Бог страшен и насколько велика ярость Его гнева, потому что они судят по человеческим меркам. Я хочу сказать, милые мои, до тех пор, пока мы не поймем, насколько велик Бог в своем гневе, в своем негодовании, мы никогда не поймем спасение. Что значит спасение? Мы прочитали, Павел пишет, грядущего Иисуса Христа мы ожидаем, который спасет нас от чего? От грядущего гнева, от ярости Бога всемогущего. Есть только один путь спасения, есть только один путь укрытия от этого гнева, который грядет на всякое нечестие и на непокоряющихся истине. Это наш благословенный Спаситель. Благодаря Ему мы сегодня смело идем к престолу благодати, потому что мы укрыты в Нем. Мы находимся под этим зонтиком защиты Божьей любви, выраженной нам в Его единородном Сыне, в Иисусе Христе. Так вот, давайте мы посмотрим четвертое. Хотя характерные признаки непонимания Бога. Да, многие люди заявляют сегодня, что они знают Бога. И однако же есть нечто общее, есть некоторые признаки, которые говорят о том, что да, эти люди не понимают Бога и не знают Его. Ну, например, давайте мы обратимся к этой книге, которую мы с вами уже несколько раз читали, начиная с первой главы. Первый признак непонимания Бога – это есть разочарование в результате самоуверенности. Израиль оказался в бедственном положении. Он жил в условиях политической зависимости и поэтому обнищал как духовно, так и экономически. Так вот, какой вывод делает Израиль? Разочарован в Божьей любви. Смотрите, Господь говорит через Малахию этому народу: «Я возлюбил вас, говорит Господь». Что они в ответ говорят? а чем ты явил любовь к нам? То есть полное разочарование, полнейшая неудовлетворенность. Милыми, когда мы не удовлетворены Божьей любовью, когда мы не удовлетворены тем, что Бог дает для нас, когда мы не удовлетворены Его действиями, Его поступками, это значит, мы не понимаем Бога, как и Израиль. Чем ты явил любовь к нам? Их бедственное положение, в котором они находились, было результатом их отступления, их греха. Конечно, по их понятиям, Бог виноватый. Они смотрят на другие народы и говорят, вот они лучше нас живут. Вот потомки Исава, они даже воевали против Израиля. И ничего. А Господь говорит, как вы не понимаете меня, что Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. И не Исаву принадлежит будущее и обетование, и благословение, а вам принадлежит. И ваше бедствие – это результат вашего отступления. Это не есть моя месть, говорит Господь, а мой гнев, справедливый, святой гнев, направлен на то, чтобы возбудить ваше желание, чтобы пробудить ваше сознание, именно что ваше тяжелое положение, не потому, что я решил вас наказать и отомстить вас за вашу непокорность, а потому, чтобы вы могли опомниться, могли приблизиться, могли покаяться. Придите ко мне, обратитесь ко мне, говорит Господь, не благословлю ли я вас, не возвращу ли я вас, не наполню ли я вас своим благословением. Вот как бывает в нашей жизни. Второе признак потеря благоговения перед Богом – это явный признак непонимание Бога. Посмотрите, 6 стих. «Сын чтит отца, раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? А если я Господь, где благоговение передо мной? Говорит Господь Саво, вам, священники, бесславящие имя мое». Вы говорите, чем мы бесславим тебя? Вот она, потеря благоговения. Когда человек недоволен, когда он постоянно ропщет, когда он недоволен Божьими действиями, он недоволен своей жизнью, он недоволен обстоятельствами жизни и тому подобное, он теряет уважение к Богу, он теряет благоговение перед Богом. Вот этот благоговейный страх, благоговейное почтение, когда все его естество преклоняется перед могуществом Бога, перед Его величием, перед Его святостью, преклоняется перед Ним. Люди теряют вот это благоговейное отношение. Они могут в присутствии Бога заниматься всякими непотребными делами. Они, придя в храм, могут разговоры вести на самые различные темы, позорные, стыдливые темы, забывая о том, что Бог сказал, «Я пребываю здесь, там я буду открываться сынам Израилем». Милыми, это для Израиля. А когда церковь собирается вместе, Бог говорит, «Там я буду открываться вам, там я присутствую». Поэтому, к сожалению, вот это первое ведет ко второму – потеря благоговения перед Богом. А потеря благоговения ведет к потере уважительности. 7-8 стих. Смотрите, уважительность. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». То есть абсолютно люди не уважают Бога. Ему можно что-нибудь дать, как псу. То, что негодное, бросают ему. Так и здесь. Вы приносите кому? Царю царей, Богу, который сказал, вот что вы должны приносить мне. Самое наилучшее. А вы приносите нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Нет уважения. Смотрите, трапеза Господня не стоит уважения. 12 стих. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Вот что значит потеря благоговения. Она ведет к бессмысленности чистоты и святости в служении Богу. Это Это более страшное. Смотрите, что говорит Господь. Вы прогневляете Господа словами. Почему? Потому что вы считаете бессмысленными служение тех людей, которые хотят служить Богу свято, чисто. А вы говорите вот что. Чем прогневляемы? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и таким он благоволит, или где Бог правосудия. То есть у них было свое восприятие Бога. Как он смеет благословлять Исава? Как он смеет благословлять другие народы? Нам благословение, да, нам благословение принадлежит, потому что что? Мы же уверовали, мы ходим в церковь иногда, мы иногда жертвуем, если это, в этом есть нужда и необходимость и тому подобное, и все. Как это он может благословлять других? Нам в первую очередь должны изливаться его благословения. Нам в первую очередь здоровье. Нам в первую очередь материальное благо. Нам. Но почему этим беззаконным людям ты даешь? Они достойны суда. Они достойны проклятия. Вот как понимали, понимает сегодня христианство Бога. И поэтому, смотрите, для них абсолютно все равно мораль человека, всякий, делающий зло, хорош перед очами. А второе, где Бог правосудия? Почему он не судит этих нечестивцев? Почему он не судит этих мужеложников? Почему он не судит этих неверных судей? Им должен быть суд. На них должен быть Бог изливать свою ярость, своего гнева. Но при чем здесь мы? Так вот, тысяча лет и ничему не научились. Но хотя бы вспомните, 100 лет назад, перед тем, как Малахия писал эту книгу, 100 лет назад они были отданы в плен в Вавилон. Почему? Почему 70 лет они томились? Ну, мы теперь вернулись, они говорят, да, мы вернулись из плена, и мы теперь отстроили храм. И нам пророк сказал, что слава этого храма второго будет намного больше, чем слава первого Соломонова храма. Вы помните, какова слава была Соломонова храма? Священники не могли стоять. Такая слава Божья наполняла весь Иерусалимский храм. Там тонны золота были употреблены, серебра. А когда второй храм отстроился, помните, старики плакали. Почему? Так он бедно выглядел в сравнении с Соломоновым храмом. Где же Бог правосудия? Где твои слова? Почему они не исполняются? Ты сказал через Агея, что вот так и так будет. 2 глава, 9 стих, не пророка Агея. Милые мои, а слава второго храма была больше, чем первого? Почему? А вот мы дальше будем читать. 3 глава. Войдет в храм. Кто? Бог войдет в храм во плоти. Вот она, слава. Итак, не понимая Бога, не понимали Священного Писания. А теперь давайте более детально, более подробно. 5, что я хотел обратить внимание. То, что мы говорим об Израиле, то, что мы говорим о пророке, давайте мы посмотрим пророк Малахия и церковь 21 века. Есть ли здесь связь? Может быть, нам совершенно не нужна эта книга. Итак, смотрите, для того, чтобы очистить свой народ, Бог готов идти на самые решительные меры. Для того, чтобы очистить свой народ. Так вот, совершился переход от Ветхого Завета к Новому Завету. Служение Иисуса Христа было служением уникальным. Да, слава второго храма несравненно больше и величественной славы первого храма. Почему? Потому что сам Создатель, сам Владыка, Божий Сын был в этом храме. Первый раз его принесли когда? Помните? Когда Симеон взял на руки. Два человека из всего Израиля, находившиеся в Иерусалиме, славили и увидели славу этого храма. И помните, что сказал этот Симеон: «Ныне отпускаешь, Владыко, раба твоего с миром, ибо видели очи твое, спасение твое». А второй человек, вдова 86 лет, она ходила и говорила, она ходила, возвещала, она ходила, пророчество. Кто обратил внимание, кто прибежал из тех, которые находились в это время в Иерусалимском храме на поклонение? Мы не видим, чтобы кто-то прибежал и сказал: о, в действительности, вот она, слава, явленная с неба всемогущим Богом в этом чуде младенце. Два человека. Так вот. Смотрите, его служение было уникальным. Каиафа, фарисеи, саддукеи, Ирод, они были поглощены огнем, огнем Божьего гнева. Вот оно что. А Никодим, а Павел, правда, он был Савл тогда, и многие другие, они были очищены огнем Божьего гнева. Так вот, они вышли очищенными. Посмотрите, в то время, когда римские легионы штурмуют Иерусалим, когда там в Иерусалиме запершись, они сидят, у них нету ни воды, нет уже ничего кушать, уже в действительности, уже вот беда. Смотрите, Бог изливает ярость своего гнева. А в это время, в результате очистительного действия Божьего огня, Церковь Божья пополняется, растет, распространяется. Вот что нам говорит Писание. В то время, когда десятки тысяч представителей народа Божьего были распяты вокруг Иерусалима на крестах, Тит это сделал. В это время десятки тысяч евреев, очищенных огнем Божьего гнева, наследовали Царствие Божье, присоединялись к Церкви Божьей. Вот какое отношение имеет. Бог решительно настроен для того, чтобы свой народ очищать, переплавлять и делать их пригодными для Царствия Божьего. Вот это очищение. А вы возьмите даже такой пример. Это уже наше время. Посмотрите, реформация в Российской империи. Я не буду говорить на Западе. Это более чем 400 лет с того времени, поэтому нам это немножко дальше. А возьмите реформация в Российской империи. Вдруг среди вот этой огромнейшей империи почти что одновременно с трех сторон этого государства, Санкт-Петербург, юг Украины и Кавказ, вдруг загорается пламя. Бог начинает очищать. И заметьте, интересно, как только начинается реформация, как только начинается Церковь Божья зарождаться, в этот период ужаснейшее очищение Божьего огня, переплавка идет. По нашему пониманию, как это делают люди, скажем, нужно организовать какую-то работу или набрать, там компания набирает себе рабочих. Они набирают множество людей, а потом из них смотрят, кто подходит, кто не подходит. У Бога совершенно не так. Бог сразу переплавляет, делает основание, делает фундамент прочным, непоколебимым. Так было в дни Иерусалима, когда церковь родилась, так было во времена реформации на Западе, так было во времена реформации в Российской империи. И сразу же переплавка, сразу же гонение, сразу же ссылки. А теперь посмотрите, нечто подобное то, что случилось в Иерусалиме, нечто подобное то, что произошло уже совсем недавно. Интересно, что когда я был на одном из съездов в Москве, я не помню сейчас, какой это съезд был по счету, и я помню выступление покойного брата Ивана Семеновича Гнеда. И он сказал такую интересную статистику, которую потом нигде в печати я не находил, но я помню это с его выступления. Он сказал, что в 1929 году, когда в Российской, тогда, правда, уже Советский Союз был, когда все церкви закрылись, и когда в 43-44 годах открылись церкви, а за этот период практически все служители были сосланы, убиты, и умерли в лагерях и тому подобное, практически только единицы вернулись. Так вы знаете, что он сказал? Что когда в 44 году открылись церкви, то зарегистрировалось больше, чем в 29 году закрылось. Как вы себе это понимаете? Заметьте, за эти годы никто не бунтовал, что нас, детей в церкви, не пускают, нас церквей выгоняют. Никто не шел бунтовать против властей с демонстрациями и тому подобное. Церкви дома были. Дома остались матери, бабушки, потому что мужья их все были сосланы, церкви росли по домам. Бог очищал свой народ, Бог чистил, потому что Бог более всего обеспокоен не состоянием этого мира. Мир идет к своему концу, и придет время, когда ярость Божьего гнева изольется на него. Но Бог больше всего заинтересован в состоянии своего народа. И в то время, когда миллионы людей гибли на фронтах, посмотрите, а церковь росла, И за время какой-то маленькой оккупации, всего 2,5 года Украины, за это время, за этих 2,5 года, количество церквей возросло в несколько раз, чем было в 29 году до закрытия. Бог очищает свой народ. А сколько людей обратилось там, в Германии? А сколько людей там уверовало? Поэтому Бог знает, на одних людей изливает ярость. Да, это ярость, это гнев Божий. А для других гнев Божий – это является очищение. Это вход в вечное Божье царствие. И смотрите, за эти годы церковь была в подполье. Никто даже не знал, что в Советском Союзе есть церковь. Все было закрыто. И оказывается, она росла. Она была, потому что нельзя ее задавить, потому что нельзя ее умертвить. Так вот, дорогие мои, посмотрите, давайте вернемся к Израилю. Израиль был обеспокоен несправедливостью Божьего суда. Он был обеспокоен грехами безбожного народа, этих племен, этих народов, языческих народов, идолопоклонников. Конечно, я хочу сказать, что Бог не может быть равнодушным к состоянию этого греховного мира. Помните, до потопа, когда посмотрел Господь на землю, Он увидел, что всякие помышления, все-все, зло во всякое время. Поэтому Бог наказал этот мир. Но я хочу сказать другое, что больше всего Бог заботится о своем храме. Для Бога была большая забота о том, как ведут себя израильтяне в храме, чем они занимаются, какие их духовные потребности, как они себя ведут, как ведут себя духовные вожди, как совершается жертвоприношение. Вот о чем Бог был обеспокоен. И Он говорит, что вы приносите мне? Вот что волновало Господа. Он говорит, принеси это своему князю, примет ли он тебя или не примет. Так вот, я хочу сказать, дорогие мои братья и сестры, духовное состояние народа – вот главная забота Бога во все времена. И поэтому книга пророка Малахии – это самая современная и насущная книга на сегодняшний день. Бог обеспокоен.
Так вот, что больше всего беспокоит Бога в наш 21 век? То, что суд Калифорнии принял это позорное решение, это Бога беспокоит очень. То, что там другие делают беззаконные дела, и сегодня только разговоров идем, что делается в школах, что делается в университетах, что делается. Этим Бог беспокоен. Да, Бог не может равнодушно смотреть на эти отступления. Но я хочу сказать, милыми, до тех пор, пока мы не поймем, что самая великая забота Бога на сегодняшний день – это состояние Его церкви, а не мира этого. Мир идет к своему концу. И поэтому помните, когда Тимофей Павлу жаловался, ты сидишь в тюрьме, а смотри, что делается. А Павел ему говорит: Тимофей, сейчас плохо будет, еще хуже. Потому что это мир. Бог попустил, Бог открыл шлагбаум. Пожалуйста, они толпами скользят и идут в вечную погибель. Но Бог заботится и обеспокоен состоянием своей церкви. И поэтому он принимает самые решительные меры по отношению к церкви для того, чтобы освежить ее, для того, чтобы очистить ее, для того, чтобы в действительности они были пригодными для Царствия Божия. И поэтому сегодня церкви абсолютно потеряли из виду, что для Бога является самым главным и самым важным. Сегодня верующие думают, что они должны ходить на демонстрацию и устраивать диспуты, и устраивать там еще что-то, и требует от правительства, требует, чтобы они принимали законы такие, как нам нравится, которые бы нас ублажали. Не об этом говорит Писание. Писание говорит, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это не наше дело. Писание не говорит о том, чтобы мы шли, записывались или в демократы, или в республиканцы. Писание об этом не говорит. Они разберутся без наших демонстраций. Они разберутся без того, чтобы мы шли и обзывали всякого этих мужеложников. Это не наше дело, милые мои. Есть всемогущий Бог, милые мои. Мы сегодня христиане, когда начинают молиться, они все время говорят Богу: посмотри, что творится, посмотри, какие отступления, посмотри, мир уже созрел для суда. Господи, почему? Где ты медлишь? Почему ты не наказываешь этих людей? А Писание говорит, откуда начнется суд Божий? О, с Дома Божьего. Несправедливо. Почему это с Дома Божьего? Мы не прелюбодеи, никто из наших мужчин не устраивает свидание с чужой женой, женой ближнего брата своего. Мы не пользуемся порнографической литературой, о, мы даже не пьем. Мы не ходим по ночным клубам. Почему это вдруг с Дома Божьего начинается суд? Потому что Бог обеспокоен состоянием духовности своего народа, своей церкви, как он обеспокоен состоянием своего народа Израиля, и он сделает в конце концов то, что он обещал, и то, что он намерен сделать. Вот так точно, дорогие мои, время начаться суду с Дома Божьего. Вот что сегодня упускают христиане из своей самоправедности. Сегодня христианство гордится своей высокой нравственностью, своей моралью сегодня гордятся многие люди, своей святостью, своей праведностью, своими семьями сегодня многие говорят. И если у кого-то в семье кто-то еще не является членом церкви, то это является предметом почвы для того, чтобы унижать этого человека, оскорблять этого человека. Значит, не мог воспитать, значит, что-то упущено, значит, а вот посмотри на меня, посмотри на мою семью. Дорогие мои, даже это, об этом Бог не беспокоится. Бог беспокоится о духовном состоянии каждого из нас, о духовном состоянии церкви. Дорогие мои, что мы можем сегодня сказать перед Господом о своей посвященности Богу. То, что мы хвалимся своей нравственностью, это еще далеко не то. А можем ли мы похвалиться своей посвященностью и сказать, и уже не я живу, но живет во мне Господь? Этого требует Господь. Этого Бог добивается от нас. Так вот, можем ли мы похвастаться нашей искренностью, нашей любовью к Нему, искренностью нашего поклонения Ему? В действительности мы приходим сюда, и мы поклоняемся Ему в духе и истине. Последнее. Я хочу обратить ваше внимание на очищающие факторы. Самые разнообразные очищающие факторы Бог использует. Я уже говорил, это, конечно, очень страшный фактор, когда римляне штурмовали Иерусалим. В это время церковь умножалась. Церкви уже там не было в Иерусалиме, когда римляне штурмовали мы. И так Бог очищает церковь, лично каждого члена. Конечно, в первую очередь очищение – это бедствие, это страдание, это гонение, это даже смерть. Правда, в нашей стране мы лишены этих факторов. А хотелось бы, да, чтобы Бог нас очистил посредством гонений и страданий, посредством того, чтобы кто христианин, встаньте вправо и посмотрим. Да, во многих местах Бог допускает эти очищающие факторы, и тогда в действительности всякая изгарь, всякая накипь, она удаляется, а золото чистое остается. Так вот, как выглядит сегодня церковь в обществе? Перемены в обществе – это тоже очистительные средства, это факторы, очищающие церковь. Другими таких перемен, как мы живем в наше время, не знало ни одно общество. Тысячелетия перемен не было. Так вот, кого представляют сегодня христиане? И вообще, название «христианин» сегодня вряд ли о чем говорит. Как правило, сегодня многие христиане – это люди, которые шагают в ногу с миром и поют в унисон с миром одну и ту же песнь. Почему? Потому что сегодня многие христиане, они потеряли доверие к Библии. Библия больше не является для них авторитетом. Любые жизненные вопросы прежде всего разрешаются при помощи чего? Радио, прессы, консультантов. Но не на основании Евангелия. Еще одно очень важное, я хочу сказать, харизматическое движение. Конечно, я не хочу осудить и сказать, что все харизматическое движение ложно. И среди них есть много людей искренних и верных Богу. Однако это движение коснулось почти всех направлений церкви. И прежде всего коснулось в том, что благодаря этому движению, как грибы после дождя, сегодня размножаются всякие различные заблуждения, которые овладели умами и сердцами многих христиан. Но кто обращает на это внимание сегодня? Как сегодня оценивается церковь и ее состояние? Сегодня люди говорят, хорошая церковь или плохая. Как оценивается? Подумайте, дорогие мои, по библейским ли меркам сегодня абсолютно ни единого библейского признака, когда вы говорите, хорошая или плохая церковь. По тем же признакам, что и любая мирская организация. Так вот, в чем причина? Причина, Христос сказал, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Его. Вы не имеете к себе любви к Богу, говорит Иоанн 5:42. Милыми, понимаем ли мы это? Догматические заблуждения, доктринальные заблуждения. Так вот, смотрите, Христос даже предупреждал о том, что Бог допускает, смотрите, Господь идет на решительные меры для того, чтобы в действительности определить и очистить свою церковь. Бог допускает доктринальные заблуждения. Для чего? Смотрите, чтобы простить, если возможно, и избранных. Мир идет на это. Но, помните, пишет апостол Павел, в вас должны быть разногласия. Для чего? Чтобы открылись искусные. И сегодня многие фигурируют этим текстом Писания. Разногласия, разногласия, все, да, мы по-разному понимаем Писание, но между нами не должно быть никакого недовольства и тому подобное. Милыми, какое догматическое извращение этого текста! Коринфяне, которые абсолютно не понимали Писание, коринфяне, которые хвалились: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов», коринфяне, которым это как сгусток всяких заблуждений и нарушений. Поэтому Павел говорит: «Да, я понимаю, у вас должны быть разногласия». При таком количестве самых различных отступлений, самых различных заблуждений, это естественно, это поле, где растут вот эти ягодки. Но среди вот этого различного разногласия, среди вот этого всего, он говорит: «Бог, я допускаю». То есть Бог идет на решительные меры, допускает церкви Коринфе вот эти самые различные заблуждения и тому подобное. Для чего? Чтобы очистить настоящее золото, чтобы показать, кто есть кто. И не все те, которые были в Коринфе, многие они были как ангелы в действительности, многие были учителями, многие были апостолами и тому подобное, многие были. Но сколько было настоящих? Братья, дорогие сестры, пусть Господь поможет нам сегодня вникнуть в эту книгу и увидеть, что Господь хочет сказать нам сегодня, не для Израиля. С этим народом Бог разберется, Он разбирается и разберется. Но нам сегодня, как Церкви Божией, нам очень важно, что Господь нам хочет сказать и каким путем Он хочет нас очистить и сделать нас, чтобы мы были снега белее. Подумаем об этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за Твою заботу, за Твое попечение о Твоем народе, о Твоей Церкви. Господи, Ты любишь свой народ. Ты сказал, что касающийся их касается зеницы ока Твоего. И Ты обеспокоен его духовным состоянием. И Ты, Господи, сделаешь все то, что Ты запланировал в своем плане и принял. В действительности очистишь, хотя Ты постоянно очищаешь. Ты сказал, что Ты создал церковь, и врата ада ее никогда не одолеют, потому что Ты очищаешь постоянно ее. Господи, Ты знаешь и видишь сегодня состояние многих членов нашей церкви. Ты знаешь каждого из нас, Господи. Ты знаешь также в том, в чем мы нуждаемся в очищении, что каждому не нужно и необходимо. А поэтому, Господи, стоя перед лицем Твоим сейчас, я могу сказать: действуй, посылай, испытывай, очищай. И если нужно, плавь в огне, Господи, ибо Ты Бог всемогущий, Ты обеспокоен нашим состоянием. И этим самым мы признаем, мы будем знать, что мы дети Твои, что Ты заботишься и печешься о нас. Но в нашем собрании есть также те души, которые еще до сих пор находятся во грехах, блуждают далеко вдали от Тебя. Мы просим, чтобы Ты явил милость Свою, излил благодать Свою и для них. ибо мы ничем не лучше этих людей. Господи, особенности просим за наших ближних, наших родственников, знакомых, друзей наших, Господи. Мы просим, яви милость Твою, яви. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, Слово Твое запечатли в сердцах наших навечно. И также благослови тех, кто отсутствует сегодня по самым различным причинам, особенности больных и тех, которые по старости не могут быть в Доме Твоем. Также просим за брата Пихая, чтобы Ты благословил его, врачевал и дал, чтобы он еще мог быть вместе с нами, совершать то служение, которое Ты поручил ему, и нам вместе нести его. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.